Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей, с ними вас познакомит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко об основных новостях в этом выпуске. Тело Слободана Милошевича доставлено в Белград. В Беслане начинается суд над милиционерами, которых обвиняют в халатности в связи с захватом школы в Беслане. Новый парламент Ирака сегодня соберется на свое первое заседание. Тело Слободана Милошевича доставлено из Гааги в Белград. В аэропорту собрались сторонники экс-президента Югославии. Милошевич будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожаровац. Сын экс-президента Марко, который сопровождал гроб с телом отца из Гааги в Белград, вернулся в Москву, где в свое время ему предоставили убежище. Вдова Милошевича Мирьяна Маркович также не будет присутствовать на похоронах. Она заявила, что власти Сербии не предоставили достаточных гарантий ее безопасности. На родине Маркович обвиняется в ряде преступлений. Милошевич скончался 11 марта в тюрьме Гаагского трибунала, который судил его по обвинению в военных преступлениях и геноциде. В правобережном районном суде Беслана сегодня начнется рассмотрение дела милиционеров, обвиняемых в преступной халатности, повлекшей за собой захват бесланской школы в сентябре 2004 года. На скамье подсудимых бывшее руководство РОВД правобережного района. Суд ранее отклонил ходатайство потерпевших, родственников жертв бесланской трагедии, об объединении дела милиционеров с делом Нурпаши Кулаева, единственного выжившего боевика, участвовавшего в нападении на школу. В Рязани в крупной автокатастрофе погибли 5 человек, более 40 госпитализированы, 14 из них в тяжелом состоянии. Пассажирский автобус врезался в трансформатор, который выпал из кузова, следовавшего впереди грузовика. Об этом сообщили в местном управлении МЧС. США подвергли резкой критике власти Белоруссии за преследование активистов оппозиции в ходе кампании по выборам президента страны. За последние дни в Белоруссии были арестованы 20 участников предвыборной кампании основного кандидата от оппозиции Александра Миленкевича. Вчера вечером в Минске был задержан Анатолий Лебедько, лидер Объединенной гражданской партии, доверенное лицо Миленкевича. Ему предъявлены обвинения в мелком хулиганстве и нарушении правил распространения печатной продукции. Новый парламент Ирака сегодня должен собраться на свое первое заседание. Принятие каких-либо решений, за исключением принесения присяги депутатами, не ожидается. Основные политические, этнические и религиозные группировки Ирака пока не могут договориться о формировании коалиционного правительства. Выступая в среду перед членами Совета Безопасности, посланник ООН в Ираке Ашраф Кази заявил, что религиозная рознь оказывает крайне негативное влияние на иракскую политику. В качестве примера он привел новую вспышку насилия после нападения экстремистов на шиитскую святыню в Самарре. США сообщили, что посылают в Ирак дополнительно 650 военнослужащих для обеспечения дополнительных мер безопасности в период переговоров о формировании правительства.
Радио «Свобода». Новости.
Судебные слушания в Багдаде на процессе против Саддама Хусейна отложены до 5 апреля. На заседании в среду бывший иракский диктатор и его сводный брат Барзан ат-Тикрити, бывший руководитель спецслужб, давали показания. Саддам Хусейн назвал судебный процесс комедией и обратился к иракскому народу в связи с конфронтацией между суннитами и шиитами.
То, что я слышу о своем народе, то, что ему приписывают, это на него совершенно не похоже. Мой ум и душа подсказывают мне, что иракский народ преданный, честный, единый и слава всемогущему Аллаху невиновен во взрывах святыни имамов Аль-Хади и Аль-Аскари в Самаре.
В ответ судья запретил Саддаму произносить политические речи.
Вы находитесь на уголовном процессе. Вас обвиняют в серьезном преступлении, в убийстве невинных людей. Давайте показания по этому поводу. Ваше дело давать показания, а не говорить о вашей давней борьбе с Америкой.
Сказал судья на процессе над бывшим иракским диктатором. Саддама Хусейна и его сподвижников обвиняют в массовом убийстве жителей шиитской деревни Дуджаль в 1982 году. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что 6 палестинцев, захваченных во вторник в Иерихоне, предстанут перед судом в Израиле по обвинению в причастности к убийству израильского министра и финансированию незаконных поставок оружия. Советник главы палестинской автономии Набиль Абу Рудейна, выступая в Страсбурге, осудил действия Израиля.
Ситуация очень серьезная и сложная. Израильтяне нарушили договоренности. Они совершили преступление, и мы осуждаем их действия.
Это был Набиль Абу Рудейна.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила создание нового Совета по правам человека. 170 стран проголосовали за, 3 воздержались, США голосовали против. Совет заменит существующую комиссию ООН по правам человека, базирующуюся в Женеве. В последние годы в ее состав входил ряд стран, в которых грубо нарушаются права человека. США считают, что и в новом Совете не удастся избежать участия таких стран. В Дании зарегистрирован первый случай заражения вирусом птичьего гриппа, рассказывает наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян.
Власти Дании выступили заявлением о том, что в стране выявлен первый случай заболевания птичьим гриппом у дикой птицы. Мы можем констатировать, что в Дании обнаружен птичий грипп высокопатогенного типа H5. Лабораторные исследования подтвердили наличие вируса этого заболевания в крови у сырыча, найденного на побережье Южной Зеландии. Ситуация не является для нас неожиданной, поскольку вспышки птичьего гриппа ранее уже были зарегистрированы в соседних с Данией, Германии и Швеции, говорит датский министр по делам семьи и потребителей Ларс Барфу. На данный момент датские вирусологи исследуют обнаруженный штамм вируса птичьего гриппа с целью проверки его потенциальной опасности для человека. Решением датских властей в районе города Нестве, где была обнаружена мертвая птица, введена 10-километровая карантинная зона. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
В Азербайджане еще один человек умер, заразившись вирусом птичьего гриппа. Это 18-летняя девушка. Общее число погибших от заболевания достигло 4. В страну прибыли специалисты Всемирной организации здравоохранения, чтобы оказать помощь властям в борьбе с распространением болезни. Напомню главные новости к этому часу. Тело Слободана Милошевича доставлено в Белград. В Беслане начинается суд над милиционерами, которых обвиняют в халатности в связи с захватом школы. Новый парламент Ирака сегодня соберется на свое первое заседание.
С новостями часа вас познакомил Марк Крутов. Прогноз погоды на 16 марта в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге переменная облачность, небольшой снег, минус 3 градуса. В Томске пасмурно, небольшой снег, минус 5. В Москве пасмурно, небольшие осадки и около нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 16 марта, облачно, небольшой снег, температура днем минус 2 градуса. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в Екатеринбургской студии Гения Назарец. Доброе утро. Сегодня четверг, 16 марта. Это час утренней информационной программы «Время свободы», подготовлен Екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с нашими коллегами в Томске. В Екатеринбурге создана просветительская общественная организация «Право на жилище». Ее цель – уберечь людей от контактов с недобросовестными застройщиками. О нарушениях законодательства при строительстве жилья знают и в Томске. О борьбе со строительными пирамидами и мошенниками далее в нашем эфире. А пока к другим темам. Комитет по обороне Государственной Думы России сегодня рассмотрит поправки, подготовленные ко второму чтению законопроекта о порядке применения к военнослужащим дисциплинарного ареста. Помимо прочего, этот документ предполагает восстановление гауптвахт в российской армии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Принятый в первом чтении еще в ноябре прошлого года проект оставался незамеченным журналистами и правозащитниками до недавнего времени. Интерес к документу, предусматривающему восстановление в российских вооруженных силах гауптвахты, обострился после недавнего интервью заместителя министра обороны Николая Панкова, опубликованного в российской газете. В нем, в частности, Панков сообщал, что Министерство обороны считает необходимым передать дисциплинарные батальоны в ведение Минюста, но при этом вернуть армии гауптвахты. Отправлять туда будут по решению суда военных, допустивших серьезные дисциплинарные проступки. Авторы закона полагают, что этот шаг позволит улучшить обстановку в армии. Правозащитники же, напротив, считают, что в случае принятия соответствующего закона у военного начальства появится больше возможностей прессинговать призывников, говорит председатель Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова.
Попытка сейчас опять отдать солдат под произвол командиров и в эти ужасные условия гауптвахт, потому что по положению о гауптвахте солдат по призыву, только он несет такое наказание, не имеет права не сидеть, не иметь там постельное белье, не мыться, не на горячую еду. Как правило, это какие-то безобразные бетонные холодные полы. Такого даже в тюрьмах у нас уже не осталось, как у нас были гауптвахты. Я считаю, что это совершенно несправедливо и нарушает права ребят, которые являются солдатами по призыву.
Готовится и еще одно нововведение. Руководство Российского военного ведомства предполагает, что в ближайшее время военные суды будут переведены в государственную гражданскую службу. Это должно сделать их работу более прозрачной, считают в министерстве. О том, как относятся к этой инициативе сами судьи, рассказывает советник военной коллегии Верховного суда Российской Федерации Анатолий Толкаченко.
В настоящее время никаких реальных законопроектов пока еще не внесено. Вносятся предложения о том, чтобы упразднить военную службу первоначально лишь военной коллегии Верховного суда и в Главном управлении обеспечения деятельности военных судов Судебного департамента при Верховном суде с 2007 года, тем самым как бы повысить гражданский контроль за подчиненными военными судами. А в отношении судей окружных, флотских и гарнизонных военных судов этот вопрос отложить, решать его не ранее 2011 года,
сказал советник военной коллегии Верховного суда Российской Федерации Анатолий Толкаченко. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова спрашивала горожан, нужно ли, по вашему мнению, восстанавливать гауптвахту в российской армии?
Наверное, да, она должна быть. Неправильные поступки должны вознаграждаться как пряником, так и кнутом. Ну, все относительно, кому-то минусы, кому-то плюсы. Страх должен быть. Ну, как бы не страх, а и понимание внутреннее. Если понимания нет, то ничего остального не будет. Потому что кроме гауптвахты еще есть другие наказания. Какие уставом предусмотрены?
Я думаю, не нужно. Сейчас контрактная армия в основном будет. Это дети. Все это порождает жестокость, что ли, среди них, солдат. Ухудшит между ними отношения внутри армии.
Думаю, нет. Ну что решение о гауптвахте кто будет принимать? Командир полка какой-нибудь. Ну, а это самодур. Это ж не суд. Передай дело в суд, и суд решит, что человеку этому, как его наказать. Больше доверяю суду, чем командиру полка.
А ее что, нет? Тогда, значит, нужно восстановить, чтобы дисциплина была жестче. Но там же всякие бывают ситуации в армии. Бывают такие случаи, за которые действительно следует каким-то образом наказать человека. Вот на такие случаи. Ну, по крайней мере, это будет какая-то мера. Можно другие меры. Если специалисты считают, что гауптвахта поможет, то тогда можно такую меру. Может быть, кто-то придумает и еще что-то более эффективное.
Обязательно. Чтоб свободы этой не было, кулакам какие проблемы лишить. Хотя бы с дедовщины немножко управиться. Я в свое время служил, на гауптвахте не был, но знаю, что такое гауптвахта. И дедовщины как таковой не было.
Я считаю, зачем их не надо. Но я думаю, что воспитательные процессы должны проходить без гауптвахты. Ожесточит, конечно.
Конечно, нужно, чтобы порядок строже был. Помогает, воспитывает. Вряд ли повлияет, но установить надо. Дисциплинировать будет человека более. А там уже, дай бог, и неуставные кончатся.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, нужно ли, по вашему мнению, восстановить гауптвахту в российской армии. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро.
Доброе утро. Одна из главных целей внедрения национальных социальных проектов, таких как медицина, сельское хозяйство и прочее, это повышение рождаемости, утверждает «Вечерний Екатеринбург». Свердловская область хоть и входит в число регионов с не очень высокой смертностью, но за прошлый год ее население сократилось на 27 тысяч человек. Возможно, качество работы региональных властей будут оценивать еще и по показателю рождаемость-смертность, а качество здравоохранения, образования, питания и доступность жилья – это все на самом деле промежуточные показатели, пишет «Вечерка». Нехватка кадров на свердловских предприятиях страшное, констатирует уральский рабочий на первой полосе. Но даже в такой ситуации работодатели прямо-таки шарахаются от студентов. Типичная отговорка – студент не специалист. Отчасти это правда. Зачастую специалистов, юристов, маркетологов готовят совсем не профильное заведение. Спасением утопающих должны заниматься сами утопающие, считает газета. Предприятия готовить кадры, студенты понимать, что на блюдечке им ничего не принесут. А на предприятиях ценят не диплом, а знания и желание работать. Журналист Павел Филиппов говорит, что выпускник выпускники зачастую предъявляют работодателю слишком высокие требования, не имея при этом опыта.
А те, кого, так сказать, работодатели успели обломать, ну, в итоге они походили, насколько я знаю, по фирмам, допустим, и нашли себе работу, там, которая оплачивается не очень хорошо, работа, которая плохо соответствует их, скажем, ожиданиям, но, во всяком случае, предоставляет им возможности для продвижения дальнейшего, для карьерного роста.
Контролировать состояние екатеринбургских дорог и крыш, а точнее сосулек на них, будет отныне областная прокуратура. Участились случаи получения травм, об этом пишет «Комсомолка». А все потому, рассказали газете травматологи, что люди не умеют падать. Раньше даже в школе этому учили. Вот только для чего мирным жителям знать приемы выживания, если можно вовремя посыпать улицы песком, убирать снег и сосульки с крыш, спрашивает «Комсомолка». По мотивам прошедшего Всемирного дня потребителей областная газета публикует статью «Прав хватает, умей их защищать». В редакцию, пишет газета, постоянно приходят люди с жалобами на продавцов. Но надо отметить, с каждым годом все реже. Граждане учатся отстаивать свои права и при разговоре с продавцом, и в суде. Причем иной раз до такой степени, что борьба перерастает в потребительский экстремизм. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Правобережном районном суде Беслана сегодня начнется рассмотрение дела милиционеров, обвиняемых в преступной халатности, повлекшей за собой захват Бесланской школы в сентябре 2004 года. Тело Слободана Милошевича доставлено из Гааги в Белград. Он будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожарец на востоке Сербии. За последние дни арестованы 20 участников предвыборной кампании основного кандидата от оппозиции в президенты Белоруссии Александра Милинкевича. Министры энергетики стран Большой Восьмерки обсудят сегодня в Москве проблемы международной энергетической безопасности. В Дании не будет возбуждено уголовное дело против газеты, впервые опубликовавшей карикатуры на пророка Мухаммеда, которые вызвали возмущение в исламском мире. Гаагский международный трибунал приговорил к лишению свободы двух бывших командиров армии боснийских мусульман за бездействие в отношении своих подчиненных, которые совершали акты насилия против мирного населения. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 16 марта, 27 рублей 84 копейки за 1 доллар США и 33 рубля 48 копеек за 1 евро. Сегодня в 10 часов по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска – штурм тюрьмы в Иерихоне и беспорядки в секторе Газа. Чего ждать от палестино-израильских отношений? Выговор к президенту, портрет сенатора США, проблема возвращения еврейской собственности в Латвии и почему правозащитники пишут хартии. Аналитический журнал «Время и мир» 16 марта в 10 часов утра по московскому времени после новостей. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В марте екатеринбургская мэрия обнародовала черный список компаний жилищных застройщиков. В Екатеринбурге имеют разрешение на жилищное строительство без малого 200 фирм, но только четверть из них сдавали дома в 2005 году. Многие из остальных составили черный список. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Власти Екатеринбурга увлеклись составлением черных списков. В феврале появился перечень магазинов, которыми чаще всего недовольны покупатели. В марте свет увидел черный список компаний-застройщиков. В перечень вошли 11 нарушителей законодательства и договоров с клиентами. В городе после этой публикации начались скандалы. Название компаний-застройщиков екатеринбургская журналистка Нина теперь знает наизусть.
Ошиблась в написании буквально одной буквы в названии компании. Вот, допустим, Белогород, да, или Белгород. То есть я букву пропустила и попала совсем на другое название. В рамках черного списка обозначила эту компанию, которая относит себя к добросовестным застройщикам. Звонила женщина, очень сильно ругалась, естественно, было за что. Говорила, что мы всех клиентов типа распугаем.
Перечень недобросовестных застройщиков не окончательный. Выбраться из него вполне можно. Список решили придать гласности после того, как все остальные методы были исчерпаны, говорит вице-мэр города Владимир Крицкий.
То, что мы сегодня называем эти компании, не означает, что у нас не было рабочих встреч с ними. Это не означает, что мы неоднократно не указывали на нарушение строительства. Это достаточно серьезный вопрос, который в комплекс ставит и судьбу граждан, которые вкладывают деньги, надеются своевременно и за те деньги, которые они вложили, получить квартиру.
Авторы черного списка надеются, что он послужит благой цели. Бизнесмены задумаются о своем поведении, а горожане не станут отдавать деньги тем, кто не заслуживает доверия. Возглавляет список недобросовестных застройщиков бывшая Уральская инвестиционная строительная компания, ныне работающая под вывеской «Лазурный». Правда, ее директор Вячеслав Борисов отвергает все все обвинения в свой адрес.
Коррупция заключается в том, что мясничковый произвол с использованием силовых структур, с использованием средств массовой информации пытается выдавить с рынка компании и предприятия, которые умеют строить, умеют работать, умеют зарабатывать деньги, умеют предоставлять рабочие места и помогать людям.
Городская администрация только выявляет нарушения. Пока суд примет решение, пройдет много времени. Дом уже успеет построить и даже поселить туда людей. А что в здании нет света, воды, канализации и отопления, недобросовестного застройщика уже не волнует. Он деньги получил. Поэтому, чтобы не оказаться в итоге обладателем 4 неблагоустроенных стен, да еще и в доме, построенном незаконно, а значит подлежащем сносу, надо тщательно выбирать застройщика, советует директор одной из компаний Екатеринбурга Юрий Сушко.
Первое, на что следует обращать внимание, это история компании. Сколько она существует? Что она построила. И то, что она построила, действительно введено. Действительно люди заселились туда, получили свидетельство о собственности на квартиры.
Согласно президентской программе «Доступное и комфортное жилье гражданам России», к 2010 году объемы жилищного строительства в стране должны вырасти в 2 раза. Власти Екатеринбурга заявляют, что сумеют выполнить этот пункт программы досрочно. За 4 последних года объемы строительства жилья в городе удвоились. Но с начала года в Екатеринбурге уже выявили 41 объект незаконного строительства. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» лидер просветительской общественной организации «Право на жилище» Василий Ганжин. Доброе утро, Василий.
Здравствуйте.
Ваша организация создана для того, чтобы уберечь население, граждан от контактов с недобросовестными застройщиками. Правильно я понимаю?
Не совсем. Мы защищаем интересы с тем, чтобы им были возвращены деньги, если жилье невозможно построить, или с тем, чтобы это жилье было достроено.
Этот черный список, о котором шла речь в репортаже Ирины Мурашовой, он поможет вам в вашей деятельности? Или, может быть, организация имеет какую-то причастность к его созданию?
Да как поможет? Мы знаем об этих организациях. Вот, посмотрите, тут сказано, что застройщики, мол, бедные страдают, что их давят. Посмотрите, администрация города заключила договор с ЗАО «Новый Град», там руководитель Репета. Организация должна была построить 10-этажный дом по улице Рощинской, и в 2003 году полностью были администрации города перечислены 3 миллиона 867 тысяч рублей. Эти деньги распылены, дом не сдан, а ведь эти средства предназначались для ветеранов и участников войны.
Василий, насколько много подобных прецедентов в Екатеринбурге, по вашим данным?
В принципе, самовольная застройка сейчас своего рода переживает бум, потому что происходит переходный период от советского периода вот к рыночным отношениям. Рыночные отношения до сих пор еще были не введены вот в строгие рамки нормативно-законных требований. И, с другой стороны, строители еще не привыкли к этим вот жестким условиям законных требований.
То есть застройщикам лень ходить и собирать документы и делать все возможные сверки и согласования. И поэтому они просто строят без разрешения.
Это не то слово, им не лень. Они собираются сократить расходы своего строительства за счет того, чтобы не оформлять никаких документов, не отселять граждан, строить некачественно. И в этом смысле даже лишать людей надежды на строительство, потому что там идут сплошные обманы.
Спасибо, Василий. Пока что прервемся. Напомню, что сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» лидер просветительской общественной организации «Право на жилище» Василий Ганжин. В связи с разговором о нарушениях прав частных инвесторов в жилищное строительство, мы спрашиваем слушателей. На ваш взгляд, кто виноват в том, что люди теряют деньги, вложенные в строительство жилья? Власти, застройщики или сами доверчивые граждане? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы принимаем сообщения на пейджер в Москве 960. 1-33-33, в Санкт-Петербурге 053 и везде абонент «Радио Свобода». Этот час утренней информационной программы «Время свободы» подготовлен Екатеринбургской студией совместно с нашими коллегами в Томске. И сейчас из Томска с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» Мелани Батчина и ее гость Алексей Сергеев, заместитель председателя Комитета по градостроительству и землепользованию Томской городской думы, а также генеральный директор завода керамических материалов. Мелани, Алексей, доброе утро, и хотелось бы знать ваше отношение вот к факту появления черного списка застройщиков в Екатеринбурге. Нужен ли такой список в Томску и возможен ли он там?
Доброе утро, Алексей Леонидович. Действительно, в мэрии города тоже говорили о том, что можно опубликовать в средствах массовой информации в Томске черный список застройщиков. Как вы к такой идее относитесь?
Я всегда стараюсь системно подходить ко всем проблемам, которые существуют в том числе в городе. И считаю, что система организации черного списка позволяет употреблять данным списком и не может являться, может также являться и частью недобросовестной конкуренции, в том числе и влияние чиновников на процессы, происходящие в Томске, отдельных чиновников, скажем так. Когда серьезные экономические строительные процессы будут зависеть от решения того или иного чиновника, я думаю, что это будет неправильно. Правильное было бы, я считаю, сделать не черный список, а опубликовать рейтинг лучших строительных предприятий города Томска и этот рейтинг вести в соответствии с определенными показателями. Чтобы дольщики знали те организации, которым можно доверить деньги, чтобы дольщики знали те организации, которым можно работать, а остальные добивались бы права в этом рейтинге. И тогда, я думаю, что была бы достаточно сбалансированная ситуация, которая позволила бы, во-первых, вести здоровую конкуренцию, а во-вторых, эволюционный процесс, чем революционный. А, к сожалению, черный список – это опять очередная революция, которая будет способствовать переделу рынка, конфликтам, судам, разборкам и так далее.
Ну, есть сейчас в Томске попытка создать рейтинг именно строительных компаний, которые работают на рынке, для того, чтобы потребитель, собственно говоря, ориентировался. А как бы вы вообще охарактеризовали ситуацию, которая сегодня складывается на строительном рынке Томска? В общем, я думаю, ситуация типичная для очень многих городов российских сегодня.
Я не рассматриваю ситуацию в Томске с точки зрения обмана дольщиков как критическую. Идет, опять-таки же, нормальный эволюционный процесс. Каких-то большого серьезного процента, связанного с тем, что дольщиков обманывают, у нас, к счастью, в Томске нет. Если есть какие-то, то совершенно единичные процессы.
Ну, есть нарушения, есть даже судебные дела, сейчас они рассматриваются.
Говорим идет об обмане дольщиков. Давайте теперь сейчас об обмане, целенаправленном обмане дольщиков. Целенаправленного обмана дольщиков в Томске таких ситуаций очень мало, по крайней мере, об этом ничего не известно. Поэтому тот процент, который существует, недоразумений между дольщиками и застройщиками, на сегодняшний день он настолько мал, что в Томске, что он как бы не требует каких-то революционных решений. Вот. А что касаемо, значит, опять-таки же, этого списка рейтинга лучших предприятий Томска, то на Совете строителей было принято такое решение. Я думаю, что в ближайшее время мы начнем формировать такой список. Тем более, что Совет строителей рано или поздно станет саморегулирующейся организацией, и она автоматически будет решать вот все те проблемы, о которых только что говорили.
Но нарушения со стороны строителей не только по отношению к дольщикам, да, вот мы сейчас говорим, а вообще нарушения со стороны строителей всевозможных норм, законов и в том числе самовольной застройки. Насколько эти факты распространены сегодня?
Ну, давайте говорить так. Строители всегда работали в тех условиях, которые им создавали те структуры, с которыми они контактируют. Это власть, согласующие организации и так далее.
Их там больше десятка.
Да, даже может больше. И поэтому, меняя правила игры, а сейчас очень быстро и резко начинают меняться правила игры, в том числе и в пользу соблюдения существующего законодательства, естественно, происходят процессы, которые заставляет застройщиков, может быть, где-то не успевать, может быть, где-то что-то недосогласовывать и так далее. Но нормальный эволюционный процесс, который ставит свое русло данную ситуацию, я думаю, что со временем все станет на свои места.
Мелани, мне бы хотелось, чтобы мы обратили внимание на то, что, может быть, конечно, процессы развиваются и эволюционно, но из-за того, что не все законы соблюдены, ставятся под угрозу материальные средства граждан.
Ну, мне в Томске, я еще раз повторяю, у нас в Томске таких серьезных процессов нет.
Но, тем не менее, когда такая ситуация возникает, если она возникает в Томске, в любом другом российском городе, ведь действительно, получается, сегодня тот человек, который вкладывает свои деньги, участвует в долевом строительстве, он никак не защищен. У него, с одной стороны, понятно, это есть риск, при любой инвестиции есть риск, но все-таки должны быть какие-то гарантии защиты материальных средств граждан, которые отдают вам деньги, я имею в виду строителям, для того, чтобы получить потом жилье?
Гарантии, они всегда есть. Гарантии, они всегда существуют, потому что без этого никак не может существовать бизнес.
Я напомню, что сегодня мы говорим о риске, который испытывают всякий человек, желающий вложить деньги в жилищное строительство. И сегодня в екатеринбургской студии лидер просветительской общественной организации «Право на жилище» Василий Ганшин. Из Томска с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина и Алексей Сергеев, заместитель председателя комитета по градостроительству и землепользованию Томской городской думы. Разговор о том, как безопасно построить квартиру в России, продолжим через несколько минут. Сегодня в 19 часов по московскому времени, после выпуска новостей на радио «Свобода», время гостей, ведущий Виталий Портников. Тема проблемы российско-украинских отношений. В московскую студию приглашен депутат Государственной Думы России Александр Лебедев. Время гостей на радио «Свобода» 16 марта в 19 часов по московскому времени, после новостей. Повтор 17 марта в 4 часа ночи. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Правобережном районном суде Беслана сегодня начнется рассмотрение дела милиционеров, обвиняемых в преступной халатности, повлекшей за собой захват Бесланской школы в сентябре 2004 года. В Рязани в крупной автокатастрофе погибли 5 человек, более 40 госпитализировано, 14 пострадавших в тяжелом состоянии. Пассажирский автобус врезался в трансформатор, выпавший из кузова впереди идущего грузовика. Тело Слободана Милошевича доставлено из Гааги в Белград. Сегодня в одном из пригородов сербской столицы оно будет выставлено для двухдневного прощания. Милошевича похоронят в субботу в его родном городе Пожаревац на востоке Сербии. США подвергли резкой критике власти Белоруссии за преследование активистов оппозиции в ходе кампании по выборам президента страны. За последние дни арестованы 20 участников предвыборной кампании основного кандидата от оппозиции Александра Миленкевича. Наблюдатели от СНГ не будут участвовать в мониторинге парламентских выборов на Украине, сообщил Интерфаксу исполнительный секретарь СНГ Владимир Рушайло. «Нас не приглашали», — заявил он. Новый парламент Ирака сегодня должен собраться на свое первое заседание. Основные политические, этнические и религиозные группировки Ирака пока не могут договориться о формировании коалиционного правительства. Министры энергетики стран Большой Восьмерки обсудят сегодня в Москве проблемы международной энергетической безопасности. В Азербайджане еще один человек умер, заразившись вирусом птичьего гриппа. Общее число людей, погибших от заболевания, в этой стране достигло 4. В Дании не будет возбуждено уголовное дело против газеты, впервые опубликовавшей карикатуры на пророка Мохаммеда, которые вызвали бурю возмущения в исламском мире. Глава датской прокуратуры отметил, что, опубликовав карикатуры, газета «Jyllands-Posten» не нарушала законов Дании.
Прогноз погоды на 16 марта в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге переменная облачность, небольшой снег, минус 3 градуса. В Томске пасмурно, небольшой снег и минус 5. В Москве пасмурно, небольшие осадки и около нуля. В Санкт-Петербурге сегодня 16 марта облачно, небольшой снег, температура днем минус 2 градуса. Утренний выпуск информационной программы «Время Свободы» продолжают новости Свердловской и Томской областей. Обнародована программа 5-й международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов в Нижнем Тагиле Свердловской области. Она будет проходить с 11 по 15 июля. Заявки на участие уже направили более 150 предприятий. Оргкомитет рассчитывает сделать эту выставку более зрелищной. В программе артиллерийская стрельба с вододрома, преодоление водной преграды танками под водой и на плаву, огонь из танковых орудий в процессе маневров по усложненной трассе, демонстрация средств огневой поддержки БТР, высадка десанта и боевой техники с тяжелых транспортных вертолетов Ми-26. В предварительной программе выставки также стрельба по наземным целям штурмовиков Су-25 и фронтовых бомбардировщиков Су-24, а также боевых вертолетов Ми-24. Впервые на Уральской выставке вооружений будет показана в действии система дистанционного разминирования. Для удобства посетителей будет увеличен на зрительская трибуна. Наблюдать за показательными стрельбами также можно будет на экране размером 6x4 метра. На финишную прямую вышла подготовка к российско-германскому саммиту, который пройдет в Томске в конце апреля. Сейчас все объекты, запланированные для посещения российской и германской делегациями, осматривает протокольная группа из ФРГ. На день позже в Томск прибудут организаторы из Москвы. Особое внимание обратят на качество очистки улиц, где поедут главы двух государств. Как отметил директор городского департамента дорожного строительства, благоустройства и транспорта Владимир Оккель, к уборке нужно будет привлечь не только технику и штатных дворников, но и сотрудников учреждений, куда отправятся гости, например, Томского государственного университета. Екатеринбургское городское управление ветеринарии ежедневно фиксирует случаи обнаружения мертвой птицы. До сих пор не подтверждено ни одного случая гибели от птичьего гриппа. В случае, если вирус будет обнаружен, территория и жители ближайших населенных пунктов будут подвергнуты санитарной обработке. На апрель намечены специальные учения. В них примут участие представители администрации Екатеринбурга, регионального управления МЧС, Роспотребнадзора, здравоохранения, образования, ветеринарной инспекции. Причинами заболевания людей птичьим гриппом за рубежом до сих пор были контакты с домашней дикой птицей. Этот путь в Екатеринбурге считается маловероятным. Городские власти обеспокоены проблемой птичьего гриппа в связи с высоким уровнем людских миграционных потоков в Екатеринбурге и прогнозируемой возможностью передачи заболевания от человека человеку. Один из учредителей Федерации бодибилдинга и фитнеса Томской области осужден за торговлю анаболиками. Кировский районный суд Томска признал виновным и приговорил к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы условно 42-летнего предпринимателя, продававшего анаболики через свой магазин. Сегодня четверг, 16 марта. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. И этот час подготовлен екатеринбургской студией совместно с нашими коллегами в Томске. Напомню тему сегодняшней беседы в прямом эфире. В Екатеринбурге создана просветительская общественная организация «Право на жилище», цель которой в том числе уберечь людей от контактов с недобросовестными застройщиками, а тех, кто с ними уже столкнулся, тем помочь вернуть свои деньги. В марте екатеринбургская мэрия также обнародовала черный список компаний жилищных застройщиков. Вот эти факты стали поводом для разговора о рисках, которые несут граждане, вступая в жилищное строительство в России. У нас есть уже телефонный звонок. Напомню, мы просили наших слушателей отвечать на вопрос, кто же виноват в том, что люди платят деньги, но не получают квартиры, власти, сами наивные граждане, либо застройщики. Здравствуйте, мы вас слушаем. У вас есть ответ на этот вопрос?
Да, у нас есть на этот вопрос ответ. Вы меня слышите?
Да-да.
Значит, виноваты сами инвесторы, а не застройщики. По следующим двум причинам, главным причинам. Первое. В договорах у инвесторов с застройщиками отсутствует условие об обеспечении исполнения обязательств застройщиками в виде договора поручительства руководителями и собственниками застройщика, поскольку застройщик – это юридическое лицо, вот, в виде поручительства или залога. Это первая причина. И вторая причина – это отсутствие контроля со стороны застройщика за целевым расходованием денег. Деньги нельзя отдавать все сразу, а надо отдавать частями, ну, допустим, сначала 1/5, и зарасходовали по целевому назначению, затем еще 1/5 и так далее. И здесь застройщики вообще ни при чем.
Скажите, пожалуйста...
Их естественное желание получить чужие деньги просто так, оно, собственно, присуще всем структурам. Поэтому обвинять застройщика совершенно неправильно.
Скажите, пожалуйста, из какого города звоните?
Я уже заканчиваю.
Да-да.
Просветительская организация, которая уводит от вопроса о том, что именно в этом суть, вот, и говорит о том, что имеет значение какое-то значение черный список, и могут существовать добросовестные застройщики, это совершенно неправильный путь мышления, уводящий инвестора от сути вопроса. Если будут заключены договоры об обеспечении исполнения обязательств с руководителями и собственниками юридического лица-застройщика, уверяю вас, никто не рискнет обмануть инвестора. Вот в чем вопрос.
Да, я спрашивала у вас, из какого города вы звоните?
А, из Москвы.
Да, спасибо. Видимо, вы очень хорошо подкованы в этом вопросе, но наш собеседник екатеринбургской студии, лидер вот той самой общественной организации Василий Ганжин, хочет высказаться на эту тему тоже.
Послушайте, пожалуйста. Вот есть у нас такая Уральская инвестиционно-строительная корпорация. Она гражданам дает типовой договор. И в этом договоре не указана не только ответственность застройщика в случае, если гражданин вышел из договора, если расторгнул договор. Но даже указывается, что в случае споров могут обращаться так называемый в Третейский суд общественной организации общества знания.
Василий, так ведь у инвестора есть право не подписывать тот договор, который предлагает ему такие условия. Но все-таки люди подписывают, значит, доля правды в том, что сказал радиослушатель, все-таки есть. Читать не умеют договоры, верно?
Не только в этом дело. Конечно, то, что они идут на подписание этого договора, они, конечно, сами виноваты. Но тем не менее, люди привлечены теми льготными условиями, которые были провозглашены, а именно 5% годовых, 30 лет оплаты за этот кредит, за вложение средств в это строительство, а также другие условия. И их уже, в силу того, что они хотят вступить в вот это жилищное строительство, им просто выворачивают руки.
Понятна ваша точка зрения. Вернемся к Томску. 12 застройщиков в Томске привлечены к ответственности за незаконное строительство. И томские городские власти заявляют о намерении навести порядок на строительном рынке Томска и готовятся к первому аукциону по продаже земельных участков под строительство. Он пройдет в апреле, но, по мнению независимых экспертов, уже через год-два строительных площадок в городе просто не останется. Эту тему развивает наш корреспондент Томский Мелани Бачина.
«Открытый строитель» – такой проект начали совместно томские журналисты с экономистом Евгением Гавриленко. Цель – проанализировать строительный рынок Томска, понять перспективы и каким строительным компаниям, которые привлекают деньги застройщиков, сегодня можно доверять. В ситуации, когда люди участвуют в долевом строительстве, с одной стороны, понятно, всегда есть риски, но с другой – должны быть гарантии прозрачности деятельности компании. Евгений Гавриленко – независимый эксперт.
«Предложили это порядка 30 фирм, предоставить редакции балансы, ну, последний баланс, то есть за 9 месяцев 2005 года, первую и вторую форму для анализа. Эти балансы, они коммерческой тайной не являются. Я придерживаюсь простого принципа. Если мне кто-то не предоставляет информацию, то я не пытаюсь ее добыть неким окольным путем, а с такой организацией или человеком не имею дела. Любое инвестирование – риск. Даже если ты сам, допустим, дом строишь, то мало ли что. Но есть риски оправданные, неоправданные. Есть риски, которые хеджируют, есть риски, которые не хеджируют. Вот мне известно, что в Томске области, допустим, есть не очень большие строительные компании, которые как-то получили строительные площадки и развернулись, ну, масштабное строительство. Риски в любых инвестициях есть, но вопрос о том, насколько финансово устойчиво предприятие, которое привлекает деньги застройщиков.
Недоработки законодательства и большие злоупотребления чиновников тоже становятся причинами нарушений при строительстве в Томске. Нужны четко прописанные правила игры. Тогда не будет складываться ситуация, о которой говорят томские власти. Самовольная застройка. Ряд фирм в городе начинают возводить дома, не имея никаких разрешений на строительство, говорит Евгений Гавриленко.
Для чиновников нужны четкие правила игры. До сих пор, вот несмотря на то, что Томск лидирует, наверное, в России, ну, не знаю, первое место, не первое по числу, допустим, чиновников и депутатов на душу населения разных уровней, те правила игры в строительстве, которые нужно было прописать бы еще 3 года, а лучше бы 5 лет тому назад, чтобы не жгли вот эти дома с одной стороны, с другой стороны, чтобы не было разных вымогательств со стороны жильцов с назимого жилья и так далее, и так далее. Ничего не сделано пока. Вот только сейчас, но я слышу, к этому подходит. То есть, как мне представляется, впереди Томск ждут серьезные скандалы, но они могут начаться где-то через годик-два.
Томск, как и многие другие российские города, сталкивается с множеством проблем на строительном рынке. Отсутствие нового генплана, уплотненная застройка, несоблюдение санитарного законодательства, нарушение прав дольщиков. Решать все это нужно не только на региональном, но и на федеральном уровне. Пока не будет соответствующих законов, проблема на рынке жилья будет надуваться как пузырь, говорит экономист Евгений Гавриленко. А пузырь имеет обыкновение лопаться. Кто в таком случае будет платить? И кто возьмет на себя ответственность? Вопросы открытые. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
И сегодня в екатеринбургской студии эту проблему мы обсуждаем с лидером общественной просветительской организации «Право на жилище» Василием Ганжиным. Из Томска с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина и Алексей Сергеев, заместитель председателя комитета по градостроительству и землепользованию Томской городской думы. Хотела бы привлечь к разговору наших собеседников в Томске, но прежде процитирую заключение Свердловского регионального управления Роспотребнадзора. Они проверяли исполнение законодательства о защите прав потребителей в сфере жилищного строительства и пришли к выводу, что также не только о защите прав потребителей, но и о долевом строительстве новый закон как исполняется. Вот пришли к такому выводу. Договоров об участии в долевом строительстве многоквартирных домов не было зарегистрировано ни одного, но для привлечения денежных средств начали заключаться инвестиционные договоры. Договоры инвестирования средств в совместное строительство жилья. По своему содержанию данные документы копируют ранее заключаемые договоры долевого участия, но по сути своей являются гражданско-правовыми договорами строительного подряда, на которые федеральный закон о защите прав потребителей или о долевом строительстве не распространяется. Это к вопросу о том, что гарантии есть, сказал наш томский собеседник. Гарантии денег и вложений. Но эти гарантии предусмотрены в тех законах, которые застройщики обходят. Вот по этому поводу что можно сказать?
На долевом участии?
Да, о долевом участии закон, по нему просто не работают застройщики. Я думаю, что такая ситуация может сложиться в любом городе, даже если в Томске пока она еще не сложилась.
Давайте исходить из простой очень вещи. Значит, помните, в «Маленьком принце», когда король давал распоряжения, он всегда давал такие распоряжения, которые возможны к исполнению его народу. На сегодняшний день закон о долевой части, это, я считаю, чисто заказанный закон, который просто призван разрушить взаимоотношения между дольщиками и застройщиками и перевести застройщиков на систему кредитования строительства объектов, а потом продажи этих квартир. Этот закон, в принципе, работать не будет, если не будут внесены определенные изменения. Представьте простую финансовую ситуацию. Существуют некие взаимоотношения между застройщиком и дольщиками по конкретному объекту. По этому закону один единственный дольщик может разрушить всю вот эту вот структуру взаимоотношений, имея те права, которые прописаны для него в законе о долевом участии. Естественно, застройщики не могут себе позволить такую роскошь, чтобы, допустим, в 150-квартирном доме один дольщик разрушил всю финансовую структуру вот этих вот взаимоотношений.
Алексей, давайте вернемся в студию через 2 минуты с тем, чтобы продолжить эту тему. Сейчас коротко о главных событиях дня.
Радио «Свобода». Новости.
Тело Слободана Милошевича доставлено из Гааги в Белград. Он будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожарево на востоке Сербии. США подвергли резкой критике власти Белоруссии за преследование активистов оппозиции в ходе кампании по выборам президента страны. За последние дни арестованы 20 сторонников основного кандидата от оппозиции Александра Миленкевича. Наблюдатели от СНГ не будут участвовать в мониторинге парламентских выборов на Украине, сообщил Интерфаксу исполнительный секретарь СНГ Владимир Рушайло. Новый парламент Ирака сегодня должен собраться на свое первое заседание. Украина ужесточила таможенный режим на границе с Приднестровьем, по заявлению премьер-министра Юрия Ихануров, в целях борьбы с контрабандой. В Азербайджане еще один человек умер, заразившись вирусом птичьего гриппа. Общее число людей, погибших от заболевания в этой стране, достигло 4 человек. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 16 марта, 27 рублей 84 копейки за 1 доллар США и 33 рубля 48 копеек за 1 евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы продолжаем обсуждать тему риска вложения денег в жилищное строительство. Сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» лидер просветительской общественной организации «Право на жилище» Василий Ганжин. Из Томска с нами на связи корреспондент Мелани Бачина и Алексей Сергеев, заместитель председателя комитета по градостроительству и землепользованию Томской городской думы. 2 минуты назад мы закончили беседу с Алексеем Сергеевым в Томске на том, что закон о долевом строительстве не работает и работать не будет, потому как написан таким образом, что работать просто не может. Василий, я знаю, что у вас есть своя точка зрения по этому поводу. Пожалуйста, познакомьте нас с ней.
Алексей Леонидович Томичи, здравствуйте. Вот этот закон об участии в строительстве на самом деле ставит на благоразумное место и дольщика, и застройщика. Раньше дольщик находился в подчиненном положении, неравноправном, несмотря на то, что как раз он является экономически заказчиком, плательщиком товара. А застройщик был своего рода распорядителем судеб. Он человека ставил перед фактом и фактически выкручивал ему руку. Сейчас вот этот закон устанавливает совершенно четкие гарантии, прежде всего, права собственности тех людей, которые вкладывают деньги.
Так почему же по нему не работают? Почему удается его обходить? Почему его так боятся дольщики?
Неправильно. Вот я могу согласиться с Алексеем Леонидовичем, что нельзя всех застройщиков чухом обвинять в недобросовестности. У нас есть такие организации, как Атомстромкомплекс, УКС Екатеринбурга, которые заключают договора вот с приходящими гражданами, и по этим договорам строится жилье. Но я больше хочу сказать, что эта система все еще экономически неправильна. Капитал, чтобы стать строительным капиталом, он должен пройти три фазы. Во-первых, взять кредит в банке, затем построить жилье и потом его продать. Сейчас до сих пор происходит собирание денег с граждан или использование своих средств. Но это еще не капиталистическое производство. Практически застройщики занимают деньги у граждан, понимаете, занимают. И вот этот закон об участии в добровольном строительстве специально оговаривает то, что и объект строительства, и земельный участок, и построенная квартира должны быть заложены в интересах инвестора, в интересах человека, который вкладывает деньги.
Мелани, Алексей, я хотела бы привлечь вас к беседе также. И вопрос по сути такой. Что нужно сделать тогда, чтобы работал закон о долевом строительстве?
Алексей.
Ну, прежде всего, выровнять права застройщика и дольщиков в этом договоре. Я не буду о конкретных пунктах говорить. Если дело в том, что взаимоотношения дольщика и застройщика – это единый инвестиционный конгломерат. И риски, которые этот конгломерат может испытывать, он может испытывать не только со стороны недобросовестного застройщика, но и недобросовестных дольщиков. И вот чтобы недобросовестные дольщики по этому закону не могли влиять на структуру вот этого сообщества или сотрудничества по строительству дома, не могли никоим образом нарушить вот эту структуру. Вот таким образом нужно изменить этот закон. Если закон позволит сохраниться этому конгломерату независимо от того, что те или иные дольщики или отдельно взятый дольщик попытается разрушить эту структуру в части каких-то своих интересов, тогда я думаю, что этот закон будет работать.
Алексей, есть еще треугольник взаимоотношения властей с застройщиками. То есть застройщик, он же, у него не только с дольщиками взаимоотношения. Здесь есть еще власть, которая так или иначе участвует в этом процессе.
Я думаю, что в данной ситуации нужно сделать очень просто. Надо взять все риски, которые связаны со строительством жилого дома, где один из основных рисков – это взаимоотношения с властью и контролирующими организациями. Это отдельная тема. И, честно говоря, мне смешно, когда власть начинает рисовать черные списки, когда власть начинает говорить о том, что вот строят без разрешения, а что она до этого не видела, что люди строят без разрешения? Что дальше? Раньше у нее не было власти для того, чтобы остановить строительство без разрешения. Дело в том, что власть начинает менять правила игры, приводя свои действия в соответствии с действующим законодательством, и, естественно, появляются те или иные нарушения. А раньше-то они где были?
Василий Ганжин в екатеринбургской студии хочет присоединиться.
Алексей Леонидович, у власти, вот, например, у городской, действительно нет полномочий. Например, у них забрали функцию государственного надзора. Они могут только выявлять нарушения и инициировать судебное исполнение, обращаться в суд могут. В это время застройщик ведет строительство и...
Да, понятно, Василий пока выключит свой телефон, и тем временем, да.
Застройщик в это время ведет строительство, и людей ставит, и власть перед фактом. И это происходит не единичный случай, а как раз множество. Когда мы говорим о черном списке, или так называемом нарушении законодательства, это еще не отражает сути проблемы. Суть вот в чем. Застройщики... прежде всего, не отселяют ветхий фонд, который должны были бы освободить под свою площадку. Во-вторых...
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Ваше мнение по поводу обсуждаемой темы?
Доброе утро, господа и дамы. Вы знаете, тут было сказано, что нецеленаправленных обманов в данных отношениях нет. Ну, во-первых, значит, нецеленаправленные обманы есть, как тут этот товарищ сказал. А во-вторых, я бы хотел сказать так, что лоббируют свои интересы при принятии законов, и даже последнего вот этого закона, конечно, строительные компании, и специально разрабатывают, там сидят очень грамотные юристы, которые специально оставляют дырки для этого воровства. Вы посмотрите, ведь они очень хотят работать не с банками, в которых сидят очень грамотные люди, и просто так деньги не отдадут и свои деньги обратно получат, а именно с людьми, которых обмануть легче. И это именно целенаправленный обман, как в законе, так и в исполнении законов. Не кажется ли вам так, господа? Спасибо.
Спасибо. А что думает Алексей Сергеев в томской студии?
Я думаю, что эволюционный процесс рано или поздно приведет застройщикам к взаимоотношениям с банками, но, к сожалению, на сегодняшний день у нас в России нет длинных денег. Мы вот, наша компания провела переговоры как минимум с 10 банками в городе Томске, и ни один из них не имеет длинных денег с тем процентом, который был бы экономически на сегодняшний день эффективен. То есть разрушается система взаимоотношений, которая была десятилетиями между дольщиками и застройщиками, но власть, к сожалению, не предоставила нам другой возможности для того, чтобы начать строить при помощи денежных кредитов. Но сейчас они об этом думают. Об этом думает и наша областная власть, об этом задумались банки. Я думаю, что этот процесс запустится где-нибудь через годик-полтора, и все встанет на свои места. Но сейчас опять идет очередная революция, и взаимоотношения с дольщиками и застройщиками целенаправленно разрушаются, ничего не предоставляя взамен. А в результате произойдет просто очередное повышение цен, что происходит регулярно при принятии тех или иных политических или государственных решений.
Ну и в завершении нашей сегодняшней беседы всем участникам предлагаю суперблиц. Ответьте на наш сегодняшний вопрос. Кто виноват в том, что люди теряют деньги, вкладывая их в жилье власти, сами наивные граждане, либо застройщики? Сначала предлагаю ответить Василию Ганчину. Буквально выберите, кто виноват.
Я считаю, что застройщики. И более того, они используют мошеннические технологии.
Спасибо. Точка зрения в Томске. Алексей Сергеев.
Я думаю, что это отражение существующей ситуации между властью, застройщиками и дольщиками. И каких-то конкретных виноватых, я думаю, что здесь искать бесполезно. Нужно менять систему.
Спасибо. В эфире был утренний выпуск информационного... В эфире утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» были лидер общественной просветительской организации «Право на жилище» Василий Ганчин и из Томска с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина и Алексей Сергеев, заместитель председателя комитета по градостроительству и землепользованию Томской городской думы и генеральный директор завода керамических материалов. Общими усилиями мы пытались найти ответ на вопрос, кто виноват в том, что люди теряют деньги, вложенные в строительство жилья, власти, застройщики или сами доверчивые граждане, но ответа не нашли.
Музыкальный календарь.
Екатеринбургский гитарист Владимир Демьянов со своей командой Blues Doctors сегодня выступит в Челябинске. Этот известный за пределами Урала концертный коллектив, исполняющий ритм и блюз на английском языке, в афише местного клуба назван легендарным. Как минимум, Blues Doctors можно назвать известными. Квартет за последние годы уже заработал признание у московских любителей блюза благодаря своим выступлениям на столичных фестивалях. Основа стиля уральских музыкантов – сочетание традиций классического блюза Чикагской школы и современного ритма блюза. В этом году Blues Doctors отметит десятилетия творческой деятельности. We're
завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Он был подготовлен Екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с нашими коллегами в Томске. В Екатеринбурге над программой работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Станислав Черков. В Томске журналист Мелани Бачина. Далее «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня Комитет Государственной Думы по обороне будет обсуждать законопроект, согласно которому в российской армии должен быть восстановлен институт гауптвахты, дисциплинарного ареста военнослужащих. Министерство обороны считает, что эта мера поможет навести порядок в вооруженных силах, будет способствовать борьбе с дедовщиной. Так ли это? Нужно ли восстанавливать гауптвахту российской армии? Мнение экспертов на эту тему в утренней программе «Время свободы».
Согласно заключению патологоанатомов, причиной смерти Слободана Милошевича был инфаркт миокарда.
Часть яда химикатов, попавших в Амур из Сунгари, вмерзли в лед.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бюллетени для избирателей предлагали двух цветов. Розовый по одномандатному списку и голубой по партийным.
Бензин и другие соединения проникли вглубь земли на 4,5 метра.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org